С вами вот так сейчас соборно помолились в этот такой, в общем-то, ну, может быть, для многих, да, ненастный день, но мы как с вами, как православные христиане, должны понимать, что действительно у природы нет плохой погоды. Все погоды, они от Господа. И то, что вы собрались, несмотря на все эти ненасти, это говорит о том, что стремление нашего церковного народа и вообще русского человека к такому важному и, наверное, основополагающему принципу жизни человеческой, к любви, оно всегда было велико и, несмотря ни на что, остается велико и сейчас. Возвращаясь к каким-то катаклизмам, ну, наверняка вы сейчас много средств массовой информации, и мы видим, сколько всего в мире происходит. Причем сам факт, сам принцип подачи этой информации, он стал настолько как бы сухим, таким как бы надмирным. То есть информация преподносится, знаете, как со стороны таких сторонних наблюдателей, абсолютно безоценочно. Люди разрушаются дома. Знаете, обводнение сейчас везде. Люди гибнут, умирают. Современный человек ко всему этому уже привык. Нас уже ничего это не удивляет. Мы все это принимаем. Ну и, как всегда, думаю, что с нами этого не случится. И, к сожалению, во всей этой передаче информации отсутствует очень важный принцип. Принцип сострадания и сопереживания тому, что происходит. И казалось бы, почему мы с вами, люди, далеко живущие от всех этих событий, как часто говорят, у нас своих проблем много, нам тоже трудно живется, почему мы должны как-то реагировать вообще? Но в том-то и дело, что если мы с вами остаемся Христовыми учениками, что если мы с вами исповедуем веру в Пресвятую Троицу и крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то мы действительно должны сопереживать и учиться чувствовать чужую боль как свою. В этом не просто призвание христианина, в этом вообще суть и корень нашей веры. Мне, к сожалению, нет большой иконочки. Вот есть в алтаре, мы нашли малую икону. Ну, вы наверняка все знаете и видели. Это икона Пресвятой Троицы. Да, ту самую икону, которую некогда Андрей Рублев, не могу даже сказать, написал. Это изображение, оно воплощение его опыта духовной жизни, его опыта богообщения, его опыта обожения. И вот перед нами три лица Пресвятой Троицы, которые находятся между собой в постоянном общении. Три лица Пресвятой Троицы, которые между которыми есть отношения. И какое это отношение? Что между ними происходит? И ответ может быть только один. Между ними есть любовь. Причем любовь совершенная. И все это единение Пресвятой Троицы, их общение всех трех лиц Пресвятой Троицы, оно выражается в любви. И любовь, как вы, я надеюсь, знаете, одно из имен Божьих. Бог есть любовь, читаем мы в Священном Писании. И сейчас мы с вами читали послание апостола Иоанна и его Евангелие, где все об этом говорится. Бог есть любовь. Мы часто, когда говорим о догматах или не говорим о догматах при церкви, мы стараемся, ну, о чем-то не думать, стараемся не рассуждать. Но тем не менее, догмат о Пресвятой Троице – это основание нашей с вами веры. Только христианство, больше скажем, именно православное христианство, обладает знанием об внутренней жизни Бога. Только в христианстве говорится о том, что Бог есть любовь, что между лицами Пресвятой Троицы существует вот такое отношение. Почему мы верим в Пресвятую Троицу? Нас часто обвиняют в многобожии, нас часто обвиняют в том, что мы разделяем Бога на три существа, еще к тому же Матерь Божия обожествляем и так далее. Нас называют язычниками, но мы с вами знаем, что мы верим в единого Бога, но троичного в лицах. Почему так? В мире очень много можно привести неких аналогий жизни Пресвятой Троицы. Одни из самых известных аналогий, да, как солнце, которое, являясь небесным телом, светит, и от него одновременно исходит и свет, и тепло. Мы все это воспринимаем как солнечный свет, и ничто друг от друга неотделимо. Если аналогия связана, например, с деревом, у которого есть корни, ствол, ветви, и все это единый целый организм. Понятно, что все эти аналогии, они примитивны, до конца всей тайны Пресвятой Троицы не открывают. Но есть другая аналогия, которая, как мне кажется, очень близка нам с вами, человеку. Это аналогия человеческих отношений. Семья. Когда человек один, когда его жизнь подчинена только ему, когда в его жизни не о ком заботиться. Я понятно, что я сейчас все утрирую, мне просто правильно поймите. То есть как бы я так все упрощаю осознанно. Человек замкнут от самого себя часто бывает. И понятно, что такой человек не сможет до конца научиться никогда любить совершенно. Появляется вторая половина, да, как часто уже бывает. Муж, жена, два человека, которые соединяют свою жизнь. Особенно в современном мире, к сожалению, начинается между ними тоже любовь. Ну, такая любовь, знаете, лицом к лицу. Когда вот есть они вот два человека, им хорошо вместе, им не важно, что происходит вокруг. Им хорошо настолько вместе, что они не хотят пускать в свою жизнь кого-то еще, в том числе детей. Мужчина и женщина, мы знаем, да, что это два разных психологических типа. Дети, некая третья составляющая семьи. И тогда мы говорим, что да, действительно, семья состоялась, когда есть мужчина, есть женщина, есть муж, жена и есть дети. Три разных психологии. Но при этом это одна семья, это одна человеческая природа, даже само слово «семья» выражает единство. «Семья». Поэтому сразу понятно, кстати, сколько должно быть детей в семье, да? 7 минус 2 – 5. Тогда получается семья. Иначе пока не совсем семья. Понятно, что я утрирую, и жизнь людей сейчас складывается по-разному и так далее. Я потом поясню какие-то моменты, сейчас просто упрощаю. Так вот. Если мы говорим, возвращаясь к тайне Пресвятой Троицы, три – это некое необходимое минимальное множество, в котором как раз и возможна полнота и совершенство любви. И Бог Троица именно потому, что вот между тремя лицами возможна полнота и совершенство любви. Именно поэтому Бог Троица. Еще раз скажу, понятно, что все аналогии примитивны, и до конца этой тайны не открывают. Но, возвращаясь к этому замечательному образу, внизу, то есть вы увидите сейчас, как бы подножие такое, которое составляет стол, и вот подножие ангелов изображает между собой такой треугольник, равносторонний треугольник. Но дело в том, что на иконе видны только две вершины этого треугольника, а третьей как бы нет. Она как бы уходит за рамки, за пространство иконы. Так вот, есть такое понимание этого момента, что где завершается этот треугольник? Он должен завершаться в сердце православного христианина. Так вот, наше сопереживание друг другу и наша любовь друг к другу, оно должно быть именно потому, что Бог Троица. И на этом основано все. И любовь христианина ко всему человечеству, каждому человеку на земле, оно должно быть основано именно на том, что Бог Троица. И мы друг друга называем братья и сестры. И это не есть просто какая-то вот форма общения людей церковных. В этом есть некая передача опыта любви, которую мы опять-таки видим в образе Пресвятой Троицы. Именно поэтому, именно потому, что эти отношения внутри лиц Пресвятой Троицы, они совершенны, именно потому, что любовь их совершенна, в них мы видим полное единение воли, чувств, стремлений. Именно поэтому мы верим во единого, в Троицу единосущную, во единого Господа. Не разделяем, не верим в трех богов. Так вот, православный христианин и должен учиться сопереживать, именно потому, что он верит в Бога Троицу. Все же больше, наверное, на живых примерно, да? Как так себя проще воспринимать. Люди, умирающие на другом конце света, не должны оставлять нас равнодушными. Человек, мимо которого мы проходим каждый день, идя на работу, в своей суете, в своих заботах, человек страждущий, лежащий на улице, или что-то еще с ним происходит, мы не должны оставаться к нему равнодушными, потому что мы с вами верим в Бога Троицу. И потому что Бог есть любовь. Все святые, преподобные отцы наши, прежде всего преподобные отцы наши, удалялись в пустыни, в горы. Часто их тоже обвиняли в эгоизме, часто их обвиняли в том, что они уходили, прятались от мира. Ради чего? Ради спасения своей души. На самом деле весь опыт истинной подвижнической монашеской жизни говорит о том, что преподобные отцы уходили в пустыню плакать о своих грехах и о грехах всего мира. Они уходили в пустыню сострадать миру и сопереживать миру. И вся боль мира была доступна их сердцу. Настолько оно было большим. Настолько их вера в Пресвятую Троицу так вот в их жизни отразилась, что они вмещали в свои сердца боль всего мира и Богу предстояли в молитве своей о спасении мира всего. Именно поэтому мы должны с вами стремиться друг к другу. Прежде всего, к молитвенному общению друг о друге. Это первое, в чем выражается наша любовь. Конечно, хорошо любить любящих вас. Но, как сам Господь говорит, какая вам есть награда, ибо язычники то же самое делают. Мы видим много разговоров сейчас о любви, о человечности, о гуманизме, об отношении друг к другу. Мы видим многие какие-то благотворительные организации, инославные, католические, протестантские, в которых тоже это служение любви, оно как бы ставится во главу угла. И часто нас, православных, опять-таки упрекают в том, что мы мало уделяем этому внимания, что вот мы больше молимся, поклоны кладем, а ближнего, ближнему не служим и ближнего не любим. Но проблема в том, что научиться по-настоящему любить ближнего можно только тогда, когда наше собственное сердце стремится к Богу. Только тогда, когда наше собственное сердце в той или иной мере очищается от грехов и страстей, мы с одной стороны приобретаем, научаемся любить Бога, с другой стороны мы научаемся чувствовать ту безграничную, безмерную, что очень важно, безусловную любовь Бога к нам, человеку. Что это значит? Это значит, что Господь любит нас всегда. Причем любит нас любыми. Какой бы грех мы с вами ни погрузились, какая бы страсть ни овладевала нашим сердцем, на какое бы преступление мы по немощи своей, понятно. греховные преступления, не согласились, Бог все равно любит нас. И когда человек получает опыт покаяния, когда человек приходит на исповедь и перед вот лицом Божиим исповедует грех свой и получает прощение от Господа, вот именно тогда человек научается любить другого. Именно тогда, когда мы сами приобретаем опыт прощения, как бы вот такое выражение любви Бога к нам, только так человек может по-настоящему научиться любить ближнего своего. Много людей, которые, особенно в 90-е годы, когда многие люди приходили в храм, пытались воцерковиться, и вообще это характерно для периода такого новоначальной церковной жизни, когда человек стремится всем-всем помогать. Всем вокруг помогать. Наверное, это неплохо. Но опять-таки, проблема в том, что наш внутренний человек не всегда будет готов к такому служению. Наши сердца, наше внутреннее устроение остается часто более немощными, чем наше какое-то проявление нашей воли. То есть мы хотим служить, мы хотим ради человека сделать все. Но как только человек встает на этот путь, он понимает, что это трудно. И иногда непосильно. Человек думает, почему же так? Я же вот благое дело хочу делать. Я же хочу как лучше. Я же для этого человека хочу, чтобы ему было лучше. А этот человек, как на зло, не понимает, что ему хотят лучшего, или не хочет принимать этого лучшего. А мы его прям хотим заставить понять, что так ему лучше. И в этом нам искренне кажется, что мы проявляем к человеку любовь. То есть мы тоже забываем о том, что сам Господь никогда не нарушает свободы человеческой воли. Никогда этого не позволяет себе. Нельзя человека насильным образом затащить в Царствие Божие. Нельзя человеку доказать, что это для него лучше, или заставить его жить так, как нам кажется лучше. И все эти трудности, с которыми человек сталкивается, это одно из них, я вам как пример привел. Часто человек приводит в уныние и отчаяние. Человек начинает казаться, что любить всех невозможно, что люди по своей неблагодарности не хотят принимать от него эту любовь и его служение. Человек оскорбляется, обижается, и сам того не замечает, как все его лучшие намерения, все его благие намерения вдруг обращаются против него самого. Причем человек настолько слепнет, что все вокруг начинают раздражать, никто не прав, никто не принимает, никто не хочет слушать. Бывает так, что человек очень часто и при таком отношении уходит из церкви, потому что здесь тоже все не так, и тоже все делают не так. И так далее, и тому подобное. Так вот, без очищения наших внутренних сердец невозможно приблизиться к Богу. И мы с вами молились сейчас, там были замечательные слова о том, чтобы состоялось прежде наше внутреннее устроение, наше внутреннее изменение, и ничего невозможно как бы так внешним образом вдруг начать и любить всех. Любовь к Богу и любовь к человеку – это как сообщающие сосуды. Да, в Евангелии об этом хорошо сказано. Если ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь, то ты лжец. И это невозможно разделить. Но если любовь к человеку мы еще как-то понимаем, как выразить, то что такое любовь к Богу? Трудно нам это дается, очень часто трудно дается. Любовь к Богу стяжается путем многих-многих лет напряженной духовной жизни. Это очень длительный процесс. Особенно для большинства из нас, для тех, кто вступили на путь церковной жизни, имея за плечами опыт жизни вне Бога и вне церкви. Нам действительно и по-настоящему очень трудно научиться любить Бога. И поэтому, с одной стороны, мы не должны с вами предаваться унынию от того, что мы не имеем вот этого нашего горящего, может быть, устремления. Часто наше горящее, опять-таки, стремление в новоначале, но проходит. естественным образом проходит. И мы опять начинаем унывать. У меня на памяти был такой случай. Так случилось, что мы были в Дивеево. Так там бывает, обращаются матушки к священникам с просьбой к исповеду. Там людей когда много. Никогда не забуду одну бабушку, которая подошла и только очень искренне, с таким с глубоким проникновением сказала, исповедовала грех, что она Бога. Я говорю, я Бога не люблю. Или мало люблю. И это не какое-то вот какое-то позерство, не какое-то вот. Это ее глубокое, глубочайшее внутреннее переживание. Для нее это проблема. Мы часто не думаем об этом. Мы, к сожалению, очень редко думаем о наших отношениях с Богом. Мы, к сожалению, не всегда общаемся и обращаемся к Нему именно как к личности. И нам этого живого общения с Богом не хватает. Мы приходим в храм, мы исповедуемся, мы причащаем святых Христовых тайн. Но, к сожалению, это не всегда для нас становится актом именно общения со Господом, с тем, кто является источником нашей жизни, с любящим Отцом. И отсюда нам трудно потом и любить ближних. Получается некий такой замкнутый круг. Важно опять-таки не унывать, важно не расстраиваться, а четко понимать, что это путь жизни. И, наверное, самое главное, к чему должен человек, православный человек, стремиться, это приобретать это живое общение с Господом, научиться любить Бога и отсюда любить ближних. Потому что по-настоящему любить ближнего мы можем только через призму любви к Господу. Можно сколько угодно говорить, можно сколько угодно пытаться делать каких-то благих дел, но опять-таки, как Иоанн Златоуст замечательно говорит в своих обращениях к мирянам, он говорит, что хорошо, что ты научился делать добрые дела, хорошо, что ты научился благотворить, хорошо, что ты научился помогать нищим, обездоленным, больным. А теперь спроси себя, ради кого ты это делаешь. И очень часто, опять-таки, человек в этом стремлении к помощи ближним делает это не ради Бога, не ради человека, а ради себя. И это искушение, оно очень тонко, оно очень незаметно, часто проникает в сердца наши. И человек тоже не замечает, как попадает в эти сети. И тоже признаки того, что это так, это раздражение от людей, которые неправильно принимают нашу помощь. Это какое-то самомнение, что мы всегда знаем лучше, как надо, опять-таки. И много-много всего. Есть еще другой момент. Это момент связан с тем, как мы отдаем, и как мы дарим себя, свое время, свою любовь. Очень часто в этом искреннем желании служить и отдать мы не замечаем, как оскорбляем человека. Мы не замечаем, как унижаем человека. И по большому счету нужно, наверное, заслужить это право служить другим людям. С одной стороны, я говорю о том, что это призвание христианина, с другой стороны, нужно так уметь отдавать, чтобы люди принимали от нас нашу любовь, наше деятельное участие в их жизни, действительно, не будучи при этом униженными или оскорбленными. И это очень трудно, очень трудно. Трудно, но опять-таки это путь в жизни христианина, это то, к чему мы должны стремиться, это то, что должно быть неким внутренним, постоянным вниманием и делами нас. Часто спрашивают, как любить ненавидящих нас. Как можно любить людей, которые унижают нас, оскорбляют нас. Как можно их любить? Мы тоже об этом с вами молились, в молитве преподобного учителя Елизаветы. Молиться о том, чтобы мы должны научаться в каждом человеке, опять-таки, видеть образ Божий. Мы должны в каждом человеке действительно видеть брата и сестру. Но, к сожалению, сейчас такое время, что братья и сестры часто в мире живут неладно. Опять-таки, для нас ближе пример – это наши дети, Каждый человек. Какая мать возненавидит своего ребенка, даже если этот ребенок не послушен ей, если он болен, если он наркоман или алкоголик? Множество людей, в примерах мы видим такие, когда матери естественным образом, проявляя свою материнскую любовь, они остаются верными своему материнскому долгу и страдают, и принимают часто и поношения, и поругания от своих детей. Но это их дети. Это их дети. Так и мы должны научиться любить ненавидящих нас и обижающих нас. Воспринимать их как поврежденный образ Божий. Ибо каждый человек, каждый из нас – это вот такая икона. Но, к сожалению, очень часто эта икона бывает осквернена. На ней слой грязи, пыли, нечистоты, и не видно иконы. И только духовным взглядом можно прозреть сквозь это, всю эту нечистоту и грязь. И только духовным взором можно действительно по-настоящему увидеть в человеке этот образ Божий. И к этому опять-таки призван христианин. Но это тоже невозможно, если мы с вами сами не приносим Богу искреннее покаяние. И если мы сами себе не пытаемся этот Божий, образ Божий раскрыть и не трудимся над этим, то никогда мы не научимся с вами по-настоящему любить Бога и ближнего своего. В чем выражается любовь к Богу? Все очень просто. Она выражается в послушании Ему. Как у Адама и Евы была заповедь в раю не вкушать от древа познания добра и зла. И тем самым они как бы выражали свою любовь к Богу, свой свободный выбор быть с Богом. Так и человек, современный человек, свою любовь к Богу выражается в послушании Богу, Его заповедям, Евангелию и Матери Церкви. Ибо Церковь Христова – это тело Христово. И вот так мы с вами выражаем любовь к Богу. И, конечно, самое главное, опять-таки, заповедь, да? Возлюби Бога своего всем сердцем своим, всей крепостью своей и ближнюю свою, как самого себя. Часто, когда люди рассуждают об этой заповеди, говорят, ну как же так? Мы и себя-то не любим. Как мы можем также научиться любить ближнего? Но не зря Господь именно вот такой принцип приводит нам. К сожалению, себялюбие у нас часто настолько укоренено, что мы его даже не замечаем. Мы настолько часто многое, что-то даже благое, хорошее для других делом возвращаясь, да, опять-таки, ради себя, что не замечаем этого. Не замечаем, как проявляем любовь к себе. Она по-разному проявляется в нас. Знаете, как в покаянии, как в исповеди. Когда приходит на исповедь, есть две крайние формы трудности, да, когда священник сталкивается в исповеди. Первая трудность, когда человек приходит и говорит о том, что он ни в чем не грешен, так тоже бывает, к сожалению, по разным причинам. Другая трудность, когда человек приходит и говорит, что он грешен во всем. И что он самый великий грешник на земле. То есть в чем-то, хоть в чем-нибудь, но быть самым великим, да? Понятно, что одно дело, когда об этом говорят святые угодники Божии, которые действительно видели свое недостоинство, которые действительно видели свою немощность. И с другой стороны, они действительно так приблизились к Богу, что в Его свете обнажалось все их несовершенство, и они могли так говорить. Мы с вами, к сожалению, остаемся еще далекими от Господа. По-разному каждый из нас идет, но это путь жизни, еще раз скажу. И мы должны с вами идти. И все в церкви для того, чтобы мы с вами научались. Церковь – это большая-большая школа. Школа жизни и школа любви. И христианин, идя этим путем, научается как раз, прежде всего, любить Бога. Через призму любви к Богу он учится любить ближних. Никогда не ждите благодарности. Тоже такой, хотите проверить, как бы, насколько ваша любовь совершенна. Если мы ждем благодарности, такой разный, да, по-разному. Кто-то ждет благодарности деятельной, то есть ты мне, я тебе. тоже благодарности словесной. Все время помните о том, насколько мы сами с вами благодарны по отношению к Богу. Часто сделаем какую-то малость, ждем благодарности вот столько. При этом Господь, как опять-таки любящий Отец, нам дает все. Жизнь, таланты, людей вокруг нас, близких, их здоровье, все. Каждый день мы просыпаемся только потому, что Господь нам дал этот день и дал эту жизнь. И спросите себя, насколько мы благодарны Богу. Сколько раз мы в день говорим о том, что слава тебе, Боже, за все. И кажется, что не так уж и часто. И при этом сами всегда ждем благодарности от других людей. С другой стороны, мы часто в своей любви, к сожалению, бываем слепы. Мы часто в своей любви не видим опять-таки себя и не видим, что своей любовью на самом деле человека душим. Лишаем его свободы, лишаем его права на выбор. Еще очень важный момент. Часто в своей любви мы даже мешаем Богу. Когда что-то происходит, опять-таки, ближе всего с нашими близкими, мы стараемся активно в этом участвовать. Это естественный процесс. Часто в этом активном участии мы заходим настолько далеко, что забываем одну простую вещь, что Господь этого человека всегда любит больше, чем мы. Нам все время кажется, что мы можем больше, чем Бог. Вот важно, чтобы христианин имел некое смирение и умел себя остановить. Конечно, все это приобретается с опытом. И как это остановить? Когда себя остановить? Когда это понять? Главное, чтобы мы все время соизмеряли свою жизнь, свою веру и ту любовь, которую мы проявляем к человеку, вот именно с любовью божественной. Иногда по любви человека нужно оставить, чтобы человек, возможно, это для него какой-то жизненный урок. Возможно, он какой-то путь должен просто пройти сам. Мы этого не знаем. Но иногда любовь, она бывает вот такой. Вообще любовь очень строгое чувство. Очень строгое чувство, настоящая любовь. И требует большого-большого мужества и колоссальных сил. И часто тоже люди спрашивают, где взять силы на любовь? Силы, когда что дает Господь, и силы дает здесь, в Церкви Христовой. Каждый раз, когда вы подходите к чаше Христовой, вы приобретаете опыт любви. Ибо нет, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Результат этого отдания тела и кровь Христова мы принимаем каждый раз за Божественной литургией. Вот нам пример истинной любви. И истинная любовь, понимание христианства – это всегда отдание, это всегда жертва. Всегда жертва. И Господь дает силу христианину любить именно тогда, когда мы с вами участвуем в церковных таинствах, именно тогда, когда мы с вами приступаем к таинству причастия. Кто-то из современных отцов сказал, что причастие – это божественная любовь, ставшая съедобной. Это действительно так. Именно вот так нам Господь себя отдает каждый раз. При этом мы, конечно, каемся во грехах, мы приходим на исповедь, но мы прекрасно с вами понимаем, что никто из нас никогда не бывает достоин этого великого дара. Причем часто так бывает, что исповедуя сегодня грех, к сожалению, завтра возвращаемся к нему снова по тем или иным причинам. Но Господь все равно призывает нас. Придите и вкусите тело мое. Господь все равно призывает нас к любви, призывает нас к себе. И делает это безусловно. Господь нам не выдвигает каких-то условий, что вот ты будь вот таким, вот таким, вот таким. Он хочет от нас, чтобы мы были другими, Он верит часто больше, чем мы сами, что мы можем быть другими. Но при этом знает всю нашу немощь, принимает нашу немощь, и всю нашу немощь восполняет своей любовью. И своей любовью покрывает множество грехов наших. И так и мы с вами, православные христиане, должны уметь покрывать своей любовью грехи наших ближних, немощь наших ближних. Опять-таки из опыта собственной духовной жизни. Вот так безгранично, наверное, бесконечно можно говорить о том, как мы должны с вами проявлять свою любовь по отношению к близким людям и неблизким людям. И начиная, вернее, заканчивая тем, с чего начал, все-таки научиться христиане должен этому сопереживанию. Наверное, очень трудно нам, опять-таки, да, сопереживать всем и каждому. Но это сопереживание тоже должно быть таким строгим. Даже внутренняя короткая молитва о человеке, вдруг о котором мы узнаем, что с ним что-то произошло, или об этих несчастных людях, которые там, где-то сейчас далеко, на другом краю света тонут и гибнут. Какое-то внутреннее наше сопереживание – это уже молитва. Это уже наша некая причастность к любви божественной. Ибо это тоже дети, это тоже люди, это тоже дети Божии. Это тоже люди, о которых Господь имеет какой-то свой промысел. Он их тоже создал так же, как и нас. Там, возможно, по какой-то причине, не знаю там истин Христовых, не читали Евангелия, нет у них православной церкви. Но это на самом деле наши братья и сестры. И это не пустые слова должны быть для христианина. И мы должны всегда об этом помнить. И вот иметь это сопереживание, тем самым, мне кажется, христиане православные будут всегда отличаться от остального окружающего мира. Что когда мы будем узнавать очередную новость об очередной трагедии, мы не будем начинать с того, что искать виноватых, клеймить виноватых. Будем искренне сопереживать и содрогаться. Потому что снова трагедия прошла в жизнь людей, что кому-то сейчас действительно очень-очень тяжело. И вот это некий показатель, наверное, вот настоящего, как бы вот состоявшегося нашего с вами общинного образа жизни, нашего церковного сознания, когда мы так начнем с вами сопереживать всем-всем окружающим людям. Ну уж понятно, что не говорю о наших более близких людях, о наших соотечественниках, соседях, нашей семье и так далее. Вот. Если есть какие-то вопросы, пока у нас еще есть время, я готов на них ответить. А может быть так пространно и широко, мало каких-то конкретных примеров. Но конкретные примеры, они, как правило, олицетворяются в людях. Еще пару замечаний просто сделал, может быть, даже из истории нашей жизни, церковной жизни. Есть замечательное место в Священном Писании, где говорится о конце мира. Там такие слова, что по причине умножения беззаконий во многих оскудеет любовь. Сейчас тоже, да, много говорится о кончине мира. Это признак кончины мира, оскудение любви. И логика очень интересная. Не потому приблизится конец мира, не потому умножится беззаконие, что люди разучатся любить, а наоборот, как бы, по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Очень трудно любить, когда вокруг грязь, когда вокруг ненависть, когда вокруг как раз не любовь и неприязнь отношений. Очень трудно сохранить любовь именно в таких жутких обстоятельствах. Самому не ответить злом на зло, самому не ответить агрессии на агрессию, неприязнь на неприязнь, очень трудно. Но вот именно на нас с вами лежит ответственность сохранения этого великого дара любви, который Бог дал человеку. На нас с вами, на православных христианах. Такие замечательные слова о том, что христианин – это тот человек, на котором зло должно останавливаться. Понятно, что может быть что-то глобальное, но ведь оно начинается с мелочей. Это зло. Начинается с какого-то слова оскорбительного, которое не про нас говорят, про другого, но мы его приняли, передали другому, с какой-то сплетни, с какого-то праздного разговора, который мы опять-таки передали и умножили, с какой-то мысли, ответный. И вот со всего этого начинается наше ответное зло. И всегда от этого оскудевает любовь. Если любовь оскудеет в нашей жизни, то я вас уверяю, наша жизнь будет по-настоящему тогда скорбной. Мы сейчас думаем, что мы плохо живем, потому что нам не хватает, ну чего-то не хватает. Не хватает здоровья, не хватает финансовых средств, еще чего-то не хватает. Но если посмотреть на всю перспективу нашей жизни, на историю страны нашей, то можно увидеть более страшные минуты нашей истории. И то, что происходило даже здесь, в 20-е годы, в этой обители, и вообще в мире, и вообще в нашей стране в 20-е годы, когда кровь просто ликой лилась, когда священников вешали на царских вратах, действительно было оскудение любви. И тогда, в то время, безумное время, абсолютно безумное время, тоже вот удивительный такой интересный момент, святейший патриарх Тихон, которого как бы выбрал поместный собор того времени, восстановил тогда патриаршество, его называли Чишайшим. О нем писали, что человек как бы он, ну, каким-то особыми дарованиями не обладал. Настолько был тихий, скромный, внутренний человек, но именно вот такого тихого человека, умеющего любить, Господь поставляет возглавлять русскую церковь в самый трудный период ее жизни. Когда вокруг безумие, когда вокруг злоба и когда оскудевает любовь. И вот в одном из своих посланий он как раз говорит, что это все жуткое время, он говорит людям, что мы должны с вами, христиане, сохранить любовь. Мы должны научиться не отвечать злом на зло. И это очень трудно было. Тогда очень трудно. Когда полная анархия, еще раз говорю, когда жизнь человека ничего не стоит, когда честь человека ничего не стоит. Да, много раз по отношению к нему люди проявляли, даже не просто люди, епископы проявляли непочитание, неповиновение. Он всегда всех принимал, прощал. И когда он умер, они когда собрались на Ватыване, в Донском монастыре, сказали, что мы просили прощения за то, что много раз на его любовь, на его обращение отвечали вот такими согласиями. И очень важно, чтобы вот много об этом говорится, да, обо всем этом времени. Говорится еще о том, что вот, надо об этом помнить, чтобы это не повторилось. И кажется, все это может повториться очень быстро и очень легко. Если Господь попустит опять-таки, да, наша церковь. Но важно, чтобы мы были внутренне к этому готовы. Важно, чтобы мы были всегда готовы к тому, что мы с вами должны сохранять любовь. Ибо в этом призвание православных христиан. И вот этим мы всегда будем отличаться от всего мира. И действительно будем чем-то иным. Церковь будет некой инаковостью, если в нас это будет. Если у нас не будет этого, то ничем не будем отличаться от всего окружающего, часто безумного, разлагающегося мира. И потихонечку, если мы это потеряем с вами, это разложение проникнет и внутрь церкви, так как это было в 19 веке и в начале 20 века. Поэтому, братья и сестры, такое как бы обращение к нам с вами всем. Трудиться, искренне трудиться на этом поприще, трудиться над собой, учиться у Господа любить и изливать эту любовь на окружающих нас людей в малых каких-то поступках. В сочувствии, в сопереживании, в молитве, в делании в каком-то, если это возможно и нужно. И получается у нас, да, и призвание ли наше, или как-то так мы можем помочь человеку. Только важно опять-таки помнить, что помогать можно по-разному. Я вам говорил уже, и воздыхание – это помощь, и слово доброе – это помощь. Всегда меня поражал пример Елизаветы Федоровны, наверняка все знаете, да, этот момент. На хитровом рынке она обращается к разбойнику, да, как раз в это самое время уже разгула и анархии в Москве, с простыми словами. Добрый человек, помоги нам. Вдруг этот разбойник, вор, по сути, душегубец, все меняет свою жизнь, приходит в обитель, становится ее кучером и остается здесь. Простое слово, добрый человек, простое обращение любви. Поэтому любить это очень, с одной стороны, трудно, с другой стороны, для нас просто необходимо. И нужно к этому учиться. У нас, слава Богу, есть учителя. Елизавета Федоровна, весь тот сон, наверное, мучеников, исповедников российских, которые опять-таки сохраняли любовь, да, умели прощать тех людей, которые унижали и оскорбляли. И все наши святые угодники Божии, они обладали этим святым даром любви ко всем и к каждому.